Добрый вечер, дорогие слушатели. Веда Радио, как ни удивительно, но именно понимание своих внутренних границ и знание о том, как их выстраивать на здоровой основе, это то, что действительно может помочь объединить сердца. И именно на эту тему мы в ближайший час беседуем с психологом и тренером личностного роста Павлом Цымбаленко. Меня же зовут Анна, я с радостью зачитаю ваши вопросы, которые вы в течение эфира можете присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Или оставлять на нашем сайте vedaradio.fm. А сейчас я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Павел.
Да, добрый вечер. Рад всех приветствовать.
Важная тема, потому что, знаете, астрологи предсказывали этот год годом границ. Границ внешних, вот мы это все в принципе ощущаем, и границ внутренних. Поэтому эта тема, похоже, даже звездами уже продиктована для нашего осмысления и правильного раскрытия. И, наверное, первый вопрос, который я бы хотела узнать, как понять именно свои границы, потому что сейчас много тренеров, которые рассказывают, как должен вести себя уверенный в себе человек, но часто это все не про нас и наносное, поэтому хочется узнать, как вот раскрыть в себе именно свои границы, именно свои принципы.
Угу. Да, тема важная, тема личных границ. Я бы сказал, даже тема фундаментальная, потому что эта тема затрагивает такой аспект нашей личности, как нашу самооценку или уверенность в себе. И современные тренеры и психологи говорят об этом много неспроста, в особенности в России. Потому что они в каком-то смысле выступают как социальные защитники людей, неуверенных в себе. В наше время, к сожалению, это катастрофическое явление. Потому что неуверенные в себе потерянные люди, а потерянность и неуверенность – это синонимы. Это результат разрушения института семьи. Если мальчика любит в детстве мать и верит в него отец, показывает ему пример каких-то принципов чести, то он вырастает сильной личностью. Мать дает безусловную любовь, принятие, таким образом защищает человека. Отец показывает пример, устанавливает дисциплину, но устанавливает дисциплину не кулаками, как это думают глупые родители, отцы, посыл к ним, а именно своим примером, своей личностью, потому что мальчик, он бессознательно впитывает этот образ жизни отца, как должен жить мужчина. Это очень важно. И поскольку институт семьи разрушен, очень часто дети вырастают без отцов. И это же не просто проблема того, что у мальчика нет отца. Если у мальчика нет отца, то у него нет и матери. Почему так грустно я об этом говорю? Потому что если нет отца, то надо зарабатывать на жизнь. Это значит, что мать не может проводить все время с ребенком. В особенности эти первые там 5 главных лет жизни, когда закладывается весь фундамент личности. Хорошо, если там она работает где-то на государственной службе. Ей там, как называется этот отпуск-то у женщин, забыл.
Декрет.
Не помню. Декрет, да, спасибо. В голове крутилось директ. Чувствую, что это не то. Декретный отпуск 3 года. Но вот эти первые 5 лет ребенок, он должен постоянно быть с матерью. После 5 лет на первое место в отношениях выходит отец, потому что у ребенка просыпается разум. Крошка, сын к отцу пришел и спросил: кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Насколько я помню, это стихи Самуила Маршака из детства, или Маршака. То есть я понимаю популярность вот этой темы и почему она, скажем так, хайповая. Сейчас куда ни тыкни, в какого психолога, ведического, неведического, все уверенность в себе, самооценка, отстаивать личные границы, сепарироваться от родителей там, и так далее, и тому подобное. Ну, то есть все об этом говорят. Почему? Потому что, ну еще раз, эти масштабы, они по мере того, как деградирует вся цивилизация, по мере того, как деградирует институт семьи, по мере того, как деградируют люди как личности, а личность, она формируется в семье, личность формируется в социуме. На ребенка оказывает влияние не только пример матери, отца, но и он же выходит на улицу, видит людей, он общается там с друзьями, матери, отца, у него какие-то подруги, там, если это девочка, друзья, если это мальчик, идет в школу, видит пример учителей и так далее. Как один из моих учителей рассказывал, что он, когда он увидел, как его учительница курит, для него это был шок. Я вырос в Советском Союзе, я до сих пор помню, ну как вырос Советский Союз, когда развалился, в 91-м или 90-м году перестройка началась, я 82-го года рождения, ну, то есть первые 7-8 лет, такие фундаментально формирующие меня как личность, они произошли именно в то время. Я на самом деле рад этому, потому что в том времени было много хорошего. Я, может быть, не имею в виду политическую систему, я вообще не люблю касаться темы политики, по причине того, что это сфера, на которую я мало могу как-то повлиять, поэтому что ее затрагивать? Надо влиять на то, на что можешь влиять. Как говорит Джордан Питерсон в своей книжке «12 правил жизни» или «Противоядие от хаоса», прежде чем размышлять о финансовой политике страны, уберись у себя в комнате. Это очень важно для всех подростков, которые максималистичны и идеалистичны. Ну и все, кто читал «12 стульев», им будет смешно. Золотой теленок Васисоли Лоханкина, его роль в русской революции. Там отражена вот эта вот русская душа. Ну, это, естественно, образное выражение. Когда человек лежит на диване и размышляет о своей роли в русской революции, надо действовать в сфере своего влияния. Как говорит Стивен Кови, тогда сфера забот, она будет уменьшаться. Это урок Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита – это Библия Востока. Если не надо беспокоиться о том, что мы не можем изменить, надо действовать. Действовать и делать то, что мы можем сделать в своем сфере своего влияния. Но что я хочу сказать? Я хочу сказать, что я вырос тогда, и слава Богу, что застал то время с какими-то культурными традициями, которые тогда еще были. Но в любом случае, еще раз, то есть вот эта тема, она на самом деле, хотелось бы показать ее в широком контексте, да? Чем мне принципиально нравится ведическое знание, оно абсолютно синтетическое, или как называется там, синкретическое, я могу ошибиться в термине, синтетическое, синкретическое. То есть в чем суть, еще раз подчеркну, могу ошибиться в термине, но синтетическое от слова то, что оно соединяет в себе все. Я забыл это слово на латыни, но не так важно. Я сейчас объясню его суть, потому что... То есть современная наука, современная медицина, современные вообще, скажем так, представление жизни, оно абсолютно дробное. То есть оно не объясняет, каким образом одно связано с другим. А ведическое знание, мы находимся с вами же на Веда Радио, во-первых, оно абсолютно богоцентричное, оно это абсолютно не прячет. И первая деградация нас, людей как социума, начинается тогда, когда мы отходим от этого главного закона жизни, что есть центр, и центр всего это Бог. Когда мы убираем Бога из центра, ну, святое место пусто не бывает. Мы гордо туда ставим себя, и начинаются конфликты и все остальное. Когда Бог в центре, это не просто абстракция, о, Бог в центре. Нет. Есть пророки, есть священные писания, есть духовные учителя, настоящие духовные учителя. Сейчас не вопрос, не тема нашего эфира, которые преподносят эту волю Бога, да, волю Бога. И воля Бога или законы жизни, божественные законы, законы счастливой судьбы или законы гармонии и успеха, ну, то есть, как их ни назови. На санскрите это называется словом «дарма», универсальные законы жизни, привычки их обозвал Стивен Кови, ценности о них говорит Виктор Франкл, дарма о них говорится в ведической философии. Это как раз-таки богоизъявление. И как, кому, а как не ему, не знать о смысле творения и о том, каким образом оно устроено. Если люди придерживаются этих принципов, то они будут и покой внутри иметь, и процветать снаружи, и смогут гармонично существовать как социум. Вот, на самом деле, посмотрите, в какой тупик и кризис зашло человечество. Мы всего города около 200 лет заявили, что мы венец творения, отвергнув духовное мировоззрение, как устаревшее с момента там, появления Чарльза Дарвина и Зигмунда Фрейда, которые, так сказать, своим научным мировоззрением пошатнули веру людей. Я понимаю, что это влияние времени. Я понимаю, что люди этого хотят, но так или иначе, те, у кого есть разум, они могут понять, что это не та жизнь, которая принесет покой внутри, покой, счастье. Но я не буду долго на этом останавливаться. Просто говоря об обществе, невозможно не упомянуть этот момент. Какое отношение это имеет к личным границам, а прямое? Чем дальше мы отходим от какого-то своего естества, то есть в данном случае от себя как от духовного существа, как пошутил Василий Тушкин, да, что проблемы у человека начались с тех пор, у цивилизации, с тех пор, как она отказалась от своего божественного родства и породнилась с обезьяной. Ну, то есть научное сообщество приняло, так сказать, научное мировоззрение теории Дарвина, которое абсолютно ненаучно, и многие страны, даже мира уже отказались от него в рамках школьного образования, как от ошибочной теории, так или иначе. Второй шаг, и это на самом деле определенный удар. Почему? Потому что когда человек лишается вот этой связи с собственной душой, он становится очень неуверенным в себе. И признак внутренней неуверенности в себе – это внешняя агрессия. То есть вот этот вот порог агрессии, который постоянно растет в современном обществе, это результат внутренней неуверенности. Почему? Потому что, ну, человек постоянно испытывает страх, что дает человеку осознание себя духовной личностью. Вот психология, последователем я которой являюсь, направление Виктор Франкл, это самый титулованный психолог и психотерапевт мира, автор так называемой, основатель так называемой третьей венской школы психологии, логотерапии, экзистенциональный анализ. У него есть книжка, называется «Доктор и душа», и он там приводит 10 постулатов о духовной личности человека. Это важно понимать, потому что мы, человек – это некое триединство тела, психики и души. Есть популярная наука в наше время, называется психосоматика. Да? Психо значит психика наша, соматика значит тело. Грубое тело, тонкое тело. Виктор Франкл тоже об этом говорит, что человек – это некое триединство. Но эта идея во множестве отражена культур мировых. Кстати, Стивен Кови об этом тоже говорит. Он говорит, человек на четырех уровнях существует: физический, социально-эмоциональный, интеллектуальный, духовный. И там физический и социально-эмоциональный. Физический – это наше тело, социально-эмоциональный – это наше отношение с другими людьми, наш внутренний мир, наши переживания, наша психика, и духовное – это наша личность, которые получают этот грубый, физический, тонкий, психологический опыт. И, соответственно, вот все эти три вещи, они влияют на ощущение нас самих, себя, как личности, насколько мы будем успешны, насколько мы будем уверены внутри. По-другому говорится, это три мира. Что же такие там за три мира, да? Но это внутренний наш мир, Это мир отношений, и это, скажем так, наше отношение вообще со всей Вселенной, со всеми людьми, со всем социумом, потому что думаем мы об этом или не думаем, обычно молодые люди об этом не думают, потому что у них узкое сознание. По мере того, как мы становимся старше, и не в смысле стареем, а в смысле принимаем больше ответственности, там, создаем семью, там, рожаем детей, принимаем ответственность за какие-то проекты, то у человека сознание должно начать расширяться, он должен начать понять, что то, что он делает, касается не только его и членов его семьи, это касается социума. Каждый вносит свой вклад, и в конце концов мы формируем так называемый там эгрегор, или, как говорил Карл Густав Юнг, коллективное, бессознательное, и мы все определяем, в конце концов, судьбу человечества. То есть есть такое понятие, как коллективная карма, да, которая может прилетать в форме войн, в форме эпидемий, как это сейчас происходит, в форме голода. Но это всегда было, это не новые какие-то вещи, но поскольку современная цивилизация, она перестала быть замкнутой системой. Все общаются со всеми, все обмениваются всем со всеми. Границы открыты, все летают везде. Тут теперь раньше были эпидемии, теперь у нас пандемии, когда все там, весь мир заражается, все болеют. Я думаю, что это не первая болезнь, от которой весь мир боится. Это еще будет. Ну, посмотрим. Я не провидец, не люблю людей запугивать. Но ответственность человек должен принять и понять вообще, что происходит. Поэтому в широком смысле этого слова на нашу несостоятельность как личность влияет весь социум, в принципе. Социум в корне своем атеистичен, он подрубает этот корень у человека. Второй удар по как бы уверенности в себе человека, а неуверенные люди не умеют отстаивать свои границы, это разрушение института семьи. То есть этот маленький человек, который рождается, ребенок это маленький человек, который рождается, и у него, ну, у него, он полностью зависимый, он зависимый физически. Животное, оно рождается, оно может как-то там само жить, как-то там действовать, не знаю, пищу себе добивать, еще что-то. А вот если человека одного оставить, то он обречен, он неизбежно умрет. Там эмоционально зависимо от одобрения родителей. И вот если родители не позволяют там ребенку свою волю выражать, свое какое-то несогласие, то ну что, ну, вырастет забитым, он не будет чувствовать личные границы, ему будет казаться, что смысл отношений в том, чтобы подстроиться под других, угождать другим людям, быть для них удобным и так далее. То есть у него такое смещение акцента с себя на других людей. Это люди с заниженной самооценкой. Есть люди с завышенной, такой гипертрофированной самооценкой. У них смещение на себя, что я тут самый важный, остальные подвинутся. А человек со здоровой самооценкой, который умеет личные границы отстаивать, при том чувствует границы других людей также. Потому что мы имеем право отстаивать свои права до тех пор, пока не нарушаем чужих. Это очень важный тезис. Как есть это золотое правило этики. Относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. То же самое здесь, да? То есть мы имеем право отстаивать права других, свои права до тех пор, пока мы не нарушаем права других людей. И все это вот закладывается в детстве. То есть мы физически зависимы, эмоционально зависимы, финансово зависимы, мы интеллектуально зависимы от родителей, мы не можем сами решения принять. И представьте, да, представьте, если, ну вот, как бы у человека, ну, человек с детства этому не научился, не получил это чувство защиты от матери, отец ушел, бросил, мать ушла на работу. Ребенка отдала там чужой женщине в детский сад, в лучшем случае бабушке с дедушкой, которые там, ну, хорошо, если они любят внука, но бывает по-разному. Ну, или улица человека воспитывает. В советское время это очень сильно было проявлено, потому что все работали. На самом деле, там некоторые там возмущаются, что есть такое явление, что сейчас женщины работают. В Советском Союзе все работали. Я не помню людей, которые бы не работали, по крайней мере, в нашем дворе. Все работали. Культура была такая, да. пятилетку за 3 года и так далее. Это даже при том было, так сказать, закат уже Советского Союза, что так, что такое 80-е годы, уже пошли веяния, первые по швам все трещать стало. Но только когда я сам стал отцом, я понял, насколько важно, чтобы мужчина обеспечил женщине вот эту безопасную, защищенную среду, что не надо ходить на работу, там, думать о выживании, с кем-то конфликтовать, бодаться. Тогда у нее будет эмоциональный заряд, чтобы она все время проводила с ребенком. Вот эти первые 5-7 лет, они принципиально важны. И потом, когда дети уже там, пришло время образования, они пошли в школу, она может, ну, продолжать как-то развиваться сама, так же, как личность. В плане работы не имею в виду, развиваться надо всегда. Если она хочет как специалист себя в социальном смысле тоже реализовывать. Но эти годы их не вернешь. Эти 5-7 лет, они фундаментально важны для развития здорового человека. Любовь матери что может заменить? Ничто. Рука, качающая колыбель, правит миром. Вот, и я еще хотел сказать тоже, ну, в целом насчет, это вот, ну, институт семьи, да, который разрушен. Ну, то есть все, с общества, сначала мы от Бога отказались, первый удар, и стали мы агрессивны, стали кусаться. Хорошо, если еще мы кусаемся, а не просто позволяем себе на шею сесть. Потому что, ну, люди отказались от истины, у каждого своя правда. А когда нет истины, не на что опереться. Разрушились семейные традиции, как они разрушились, через популяризацию независимости. То есть людям вбили в голову, прежде всего, женщину, что надо быть самостоятельной и независимой. И это вбили мужчины. Я глубоко в этом убежден, потому что нам так удобно. Поматросил и бросил. И вбить в голову женщине, что ты независимая, давай сама себя поддерживай. А как же дети? А кто будет время с ребенком проводить? А кто будет любить его? Кто будет не спать с ним по ночам? Кто на каждый его страх, пока он маленький, не прибежит, не отреагирует, не обнимет, и грудь ребенку не даст? Если мама упахалась на работе и лежит вперед ногами, ну, это невозможно. То есть это начинаешь понимать именно тогда, когда сам родителем становишься. Вообще человек очень много начинает понимать, когда становится отцом и матерью. И матерью хотел призвать мужчин: не бойтесь, становитесь отцами. Потому что, ну, очень многие вещи в жизни не понимаешь. Когда становишься отцом, ты понимаешь, все, надо серьезно на работе, надо думать о том, с кем ребенок общается, какому давать образование, как он будет лечиться, его будущее и так далее. Ты вдруг начинаешь вообще понимать, как жизнь устроена. Поэтому это важный очень опыт для мужчины, стать отцом. И там желательно не один раз, но это уж люди пусть решают, как минимум один ребенок точно должен быть в семье. Семья без детей, она неполноценна. Это разные уровни. Быть не женатым, быть не замужем, жениться это и родить детей. Это три разных уровня зрелости, потому что совсем другие ценности, совсем все по-другому в голове начинает работать. Что я еще хотел сказать в целом, что это вот какая-то, ну, такая, знаете, патологическая забитость, такие терпилы и смиренники, это, к сожалению, менталитет вот русских людей. Русские не в смысле национальности, а русские в смысле людей, которые выросли вот на постсоветском вот этом пространстве. Потому что мы в целом такие немножко, ну, самоеды такие, да, вот менталитет людей, и как-то нас в Советском Союзе инициатива, она была наказуема. И в целом такое было представление, что детей надо воспитывать жестко. Я сам вот результат того времени, того воспитания, когда, ну, достаточно жестко детей воспитывали. А где-то лет в 20, когда я ушел от мамы и от папы, и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и начал жить самостоятельно, я понял, ну, я назову вещи своими именами, какой я моральный урод. И начал постепенно переделываться, потому что, ну, я вот вырос таким подавленным человеком, который постоянно вот в угоду другим что-то там вот терял самого себя. Понятно, когда я почувствовал какую-то первую силу, я стал активно огрызаться, кусаться по поводу и без повода. Вот. Но надо прийти к состоянию баланса. То, что мы чуткие к другим, и при этом у нас есть мужество свои интересы отстаивать. Это формула здоровой самооценки. Это очень важно. Не унижай других и сам не унижайся. Она звучит так. Уважать себя не значит, что я важнее других. Уважать себя значит, что я не менее важен, чем другие. Уважать других не значит, что они важнее, чем я. Уважать других означает, что другие не менее важны, чем я. Вот это вот очень важно понять в рамках нашего обсуждения. И поэтому русские люди, они такие терпилы немножечко. Вот этот наш русский культурный код. Мы терпим, 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 потом берем вилы в бок и революцию устраиваем. И поэтому важно не копить, важно не накапливать вот эту вот боль, важно ее проговаривать. Потому что, ну, очень часто люди, которые там в неадекватной форме это выражают, у них просто есть потребность высказаться, высказать свои какие-то эмоции, желания, понимание, свою боль. Когда ты в себе это все подавляешь годами, это обязательно потом вырвется в уродливой форме. И, как правило, это вырывается не на того, кому это адресовано. Или это вырывается на того, кто слабее, или это не вырывается вообще никуда и разрушает что-то у тебя внутри, и это очень плохо. Поэтому очень важно, в принципе, лучше коряво отстаивать свои права, чем молчать. Потому что молчать – это тамагуна, это невежество. Ругаться, конфликтовать – это гуна страсти, это лучше, чем молчать. Но гуна благости – это пытаться понять других людей, но при этом не терять себя. Да, то есть я пытаюсь понять других людей, но и себя при этом не теряя, пытаюсь договориться, и там, где возможно договориться, договориться, а там, где невозможно договориться, ну, просто не соприкасаться, а там, где невозможно и не договориться, и не соприкасаться, дистанционироваться, а там, где невозможно дистанционироваться, тогда воевать. Почему? Потому что этот режим также очень важен. Очень важно уметь, ну, то есть отстаивать свои права, пользуясь законными методами. А вот, это наш русский культурный код. Социум широкий влияет на нашу самооценку тем, что Бог у нас забрал, и мы все боимся внутри, поэтому у нас опоры в жизни нет никакой. Морально-нравственные принципы у нас забрали, как старомодные и ненужные, хотя это чушь полная. Честь, совесть, нравственность – это то, что делает человека сильным, сильным внутри. Семейные отношения порушили, вбив нам в голову идиотскую идею о том, что нам никто не нужен, что мы все себя такие крутые, самостоятельные, независимые. И теперь, ну, цивилизация уже пошла дальше, она забирает у человека полный уже какой-то демонизм, вообще представление о том, кто он. Люди там думают, а мужчина я или женщина, а может быть пол – это социальное самоопределение, а не физиология, не психика, и весь это сумасшествие, которое сейчас творится на Западе уже. То есть пол у человека забрали. Как ни странно, я позитивный патриот, я люблю страну, в которой родился. Я абсолютно не горжусь тем, что я русский, чем здесь гордиться, как говорится, но и не стыжусь. Я хочу что-то сделать, чтобы эта страна стала лучше, сделать какой-то свой вклад. Это у людей тоже забирает какой-то позитивный патриотизм. В основном это все построено на каком-то противопоставлении. Там Раша виноваша, русские виноваты, американцы у нас тычут. Мы там прогнивший Запад, в них пальцем тычем. Так или иначе, то есть я не об этом. Я о том, что позитивный патриотизм тоже придает человеку сил внутри какой-то уверенности. То есть я здесь родился, здесь проходит моя жизнь, здесь мои дети. И как бы, ну, я гражданин этой страны, у меня есть какие-то права, их надо знать. Я отчаянный сторонник того, что люди должны знать свои гражданские права и всеми законными способами их отстаивать. Потому что мы все терпилы, у нас страна терпила, мы все молчим, мы все чего-то боимся постоянно. Но в наше время, которое на санскрите называется Кали-Юга, в чем сила? Сила не в индивидуализме, а сила в коллективизме, сила в единстве. Если люди объединяются, коллективные какие-то жалобы пишут там, на то, что, не знаю, в отопительный сезон вовремя батареи не включили, или то, что... Там недостаточно они горячие, ситуация мгновенно решается. Люди молчат. Почему? Потому что мы же терпилы, мы там хаем, как это, мусорные компании за то, что они дерут там по 105 рублей с каждого человека, с члена семьи, прописанного в комнате, за то, что мы мусор выбрасываем на улице в помойку, никому в голову не приходит позвонить им, сказать: ребята, а вы не оборзели, что помойка как помойка? Нельзя как-то цивилизованно, что ли, это сделать? Поставить щиты, следить за тем, чтобы там было чисто. Я здесь живу, это все гниет, это вонь мне там в окно лезет и еще что-то. Мы платим там, не знаю, по 800, по 1000 рублей управляющей компаниям за поддержание, и каждый раз хаем эту платежку, но нам в голову не приходит просто взять, позвонить там в эту управляющую компанию и сказать: извините, а почему дворник не приходит каждый день ко мне во двор убираться? Но мы возмущаемся за этот счет в платежке. Надо просто позвонить и сказать: по закону они должны приходить и убираться каждый день. И каждый день у вас под окном должно быть чисто. Вы за это платите. Одна из важных частей отстаивания прав. Мы имеем право на то, за что мы заплатили. Но мы настолько забиты, как люди и как нация, что нам даже это порой страшно сказать. Так сказать, предъявить свои права за то, что мы заплатили. Вот это вот перманентное чувство вины русского человека, оно очень непродуктивно, оно мешает жить. Ну, то есть на всех уровнях нас разрушает как личность, да, и надо этому сопротивляться мирно. Мирно, в смысле, я не призываю там никаким политическим действиям, я не занимаюсь политикой, с кем-то другим эти вопросы обсуждайте, решайте. Но есть законные способы, то есть у нас есть наши права, мы можем их отстаивать, мы должны знать свои гражданские права. Это одна из вещей, которые нужно обучать своих детей. Детей нужно обучать языку, русский язык, английский. Английский был международный. Второе, их нужно обучать математике, потому что математика развивает логику, логическое системное мышление. И математика, ну вообще, ну, всю жизнь что-то придется считать. Третье, людей нужно обучать философии, как ни странно. Кажется, это непрактично. Если мы детям не дадим ответы на фундаментальные вопросы жизни, то это сделает тот и другой. Детей нужно обучать нравственности, их нужно обучать поведению. Если мы не обучим их поведению своим примером, словами, примерами героев, которые мы книжки читаем или мультики ставим, это надо сознательно делать. Это сделает тот и другой. Детей нужно обучать экономике, как обращаться с деньгами, как пользоваться деньгами, правильно их тратить, вкладывать, инвестировать. Экономика также это как вести хозяйство, то есть мужчина должен уметь там по дому все делать, если это частный дом, как пищу выращивать и так далее. Ну, то есть практичным таким вещам для жизни. И пятое, нужно обучать юриспруденции детей, обучать их праву. Это то, что в Америке делают там, в Америке, в Европе, это то, чем мне нравится. То, что у них, ну, там уже со школы, людям объясняют их права, их учат их отстаивать. У нас как-то такого нету на уровне макросоциума и микросоциума, хотя современные люди, они уже другие, да, они там приходят к врачу, не просто слепо ему верят в поликлинику, они достают интернет и смотрят, что это, как это, сейчас вся информация доступна, и постепенно грамотность населения увеличивается. Но еще вторая глупость, которая разрушает нас как личности, это то, что нам объясняют, что каждый может стать каждым. Не может. Невозможно. Мужчина может стать женщиной, женщина может стать мужчиной. Не может. Не может человек, который от природы, ну, имеет какую-то простую природу, да, там, рукодельничает что-то руками, стать там именитым каким-то ученым, даже если сильно пупок напряжет. Это невозможно. Есть определенные таланты, есть определенные предрасположенности. Если мы понимаем свое предназначение и действуем в рамках этого предназначения, то мы становимся сильными. Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений. Это очень важный момент. То есть важный момент какой-то, ну вот, внутренней нашей ценности — это заниматься любимым делом, тем, для чего мы рождены. Поэтому вот на всех этих трех уровнях происходит такая тотальная деградация, и как результат целое поколение израненных людей. Израненных чем? Что они не уверены в себе. И эта неуверенность в себе проявляется двояко, или человек, он такой становится, ну, раболепствует, угождает, да, постоянно в угоду другим людям, так сказать, ну, в угоду другим людям он постоянно, так сказать, ну, теряет себя. Или человек становится очень агрессивным, огрызается и такой вообще, это мои права, мои границы. Как мне один клиент рассказывал, что его жена, она просто, ну, сдвинулась вообще на этих современных психологах, которые говорят, отстаивай свои права. И утром она встала, пошла в туалет, за ней пошла 4-летняя дочка, а она стала на нее кричать, что это мои границы, не надо за мной ходить в туалет, мешать мне вообще заниматься своими делами. Но это полное уродство. То есть из одной крайности человек бросился в другую. Поэтому очень важно правильная перспектива, независимость, самостоятельность, всегда выбирайте себя, отстаивать свои права. Это подростковое сознание. Детское сознание, сознание невежества, это угождать, это вот, так сказать, ну, подавлять себя в угоду другим. А подростковое сознание это подростковое сознание, это, ну, подавлять других в угоду себе. Мне никто не нужен, там, пошли вы все, я выбираю себя. А взрослое сознание, что есть я есть, но также есть другие. И нужно научиться правильным образом взаимодействовать. Правильным образом научиться взаимодействовать с другими людьми. Вот это вот очень важно. Это очень важно. А смотрите, осталось 20 минут. Можно перейти к ответам на вопросы, а можно разобрать некий практический материал. Есть хорошая статья у меня.
Сложный выбор, на самом деле, потому что есть вопросы, вот, может быть, вперемешку как-нибудь, или так получится, что ответы на вопросы станут практическим материалом, как вы чувствуете?
Давайте я кратко расскажу. Есть хорошее такое, можно найти будет в интернете эту статью. Престон Ни, эксперт по коммуникативным стратегиям, коуч. Я не встречал какие-то еще его труды, видимо, их нет на русском, они, наверное, на английском. Это как раз посыл к тому, что нужно знать язык. Но что я хочу сказать, он дает интересный материал относительно отстаивания личных границ. Я не помню, как он называется. Как распознать и остановить манипуляцию, что-то манипуляторов, что-то такое. Но принципы такие. Первый. Интересная такая вещь. То есть надо прежде всего знать свои неотъемлемые права. Я прям прочитаю, что он пишет. Пожалуй, это главное правило. Необходимо осознать свои фундаментальные права и уметь отслеживать, когда они нарушаются. Прежде всего, простите за тавтологию. У вас есть право защищать свои права до тех пор, пока вы не нарушаете права другого человека. А если нарушите, то можете утратить свои. Это ответ на ваш вопрос. Как понять свои границы? То есть золотое правило этики – относись к другому так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Но при этом мы лишаемся своих прав тогда, когда мы нарушаем чужие права. Это важный момент. Итак, вот некоторые из ваших основных прав. То есть первая рекомендация, еще раз, помните о своих правах. Вы имеете право на уважение со стороны других людей. От себя подчеркну, на беспричинное. Почему? Потому что вы человек, вы гражданин этой страны, вы личность, духовное существо. Ничего другого вам, чтобы вас уважали, не нужно. Вы личность, все. Второе, вы имеете право выражать свои чувства, мнения и желания. То есть вы не просто личность, вы живой. Это значит, что если вы выражаете чувства, мнения и желания, то это нормально. Третье. Вы имеете право устанавливать свои приоритеты. Прежде всего для себя и в отношениях с другими людьми. Они уж выбирают, общаться с вами или нет, делать с вами дела вместе или нет. У вас есть это право. Вы имеете право говорить «нет», не чувствуя себя виноватым. Это вообще очень интересно, потому что даже если русский человек говорит «нет», он потом мучается чувством вины, как-то некрасиво получилось. Но у нас есть это право отказать. Вы имеете право получить то, за что заплатили. Да, я сегодня об этом говорил. Странно даже как-то об этом говорить. У нас часто такое, так устроены все продажи, что такое ощущение, как будто тебе одолжение делают. И надо ломать этот стереотип совковый абсолютно. И слово такое «совок». «Совок» значит «Советский Союз». Потому что там была монополия на торговлю у государства. Если ты приходишь в хозяйственный магазин и знаешь, что он только один, никаких конкурентов на рынке, то тебе могут нахамить как угодно, и все равно ты к ним придешь. Да? Но в наше время рынок изменился, в наше время есть конкуренция. Не этот магазин, да какой-то другой. Дальше. Вы имеете право выражать свои взгляды, отличающиеся от взглядов других людей. Вполне себе могу думать по-другому и сказать об этом. Вообще не проблема. Вы имеете право защищать себя от физических, моральных и эмоциональных угроз. То есть, как у нас в России говорится, ага, шестерка настучал. Но у нас есть право. Если мы не боевые какие-то слоны, которые могут там сами кулаками махать, ну, надо просто идти в полицию и отстаивать свои права таким образом. Очень часто все эти тираны и агрессоры, когда им даешь отпор, они превращаются в маленьких напуганных мальчиков и девочек, которых некогда обидели в детстве, они теперь на слабых срываются. Восьмой пункт. Вы имеете право строить свою жизнь в соответствии со своим пониманием счастья. Это тоже важный момент. И даже если оно ошибочно, я имею право получить этот опыт как взрослый человек. Это фундаментальные права обозначают границы нашего личного пространства. Конечно, вокруг нас полно тех, кто не уважает и не признает этих прав, в том числе и манипуляторы, грубо нарушающие наши границы. Но у нас есть моральное право заявить, что только мы сами, никто другой ответственен за свою жизнь. То есть Престон Ли призывает нас, Престон Ни, первое, помните о своих неотъемлемых правах. Второе, держите дистанцию. В общении манипуляторы постоянно меняют маски. С одним человеком они подчеркнуты вежливо, с другим вызывающе грубы, в одной ситуации абсолютно беспомощны, в другой крайне агрессивны. Заметив, что кому-то свойственны подобные крайности, держитесь от этого человека на безопасном расстоянии и старайтесь не вступать с ним в контакт без необходимости. Как уже было сказано, причины манипулятивного поведения сложны и накоренятся глубоко в детском опыте. Исправлять, перевоспитывать или спасать манипулятора не ваша задача. Ну, то есть, первый пункт. Надо знать свои права. Второе, нужно держать дистанцию. Если вы видите, что человек токсичный, как говорит Дин Талалаева, я говорю грубо, если он обломщик, то нужно держать его на расстоянии. Или, может быть, она по-женски говорит, а я по-мужски. Не, наверное, все-таки это просто грубость моя, невоспитанность. Третье. Не принимайте его слова на свой счет. Задача манипулятора – играть на ваших слабостях. Неудивительно, если рядом с ним вы начинаете ощущать свою неполноценность и даже обвинять себя в том, что не соответствуете его требованиям. Отследите эти чувства и вспомните, что проблема не в вас. Вами манипулируют, чтобы заставить чувствовать себя недостаточно хорошим, а значит, готовым подчиниться чужой воле, отказаться от своих прав. Обдумайте ваши отношения с манипулятором, ответив на такие вопросы. Проявляет ли он ко мне искреннее уважение? Насколько обоснованы его ожидания и требования? Насколько сбалансированы наши отношения, или только один из нас в них вкладывается, а второй получает выгоды? Не мешают ли мне эти отношения хорошо относиться к себе? Ответы на эти вопросы помогут вам понять, в ком проблема, в вас самих или в другом человеке. Да, то есть вот эта программа низкой самооценки, она проявляется так, что мы думаем, ну, наверное, это я какой-то наглый. Но вот эти проверочные вопросы могут помочь. Найдите потом эту статью, кому интересно, она в свободном доступе в интернете. То есть первое – знать свои права, второе – держать дистанцию, третье – не принимать слова на свой счет. Четвертый пункт – задать проверочные вопросы, я уж все не буду читать. Например, ты считаешь, что это разумная просьба? По-твоему, это честно по отношению ко мне? Или вот мне нравится пятый вопрос – а что я получу в итоге? Да, то есть, а какая моя выгода в этом? Вот, задавайте вопросы, мы как бы ставим зеркало перед человеком, и он может разглядеть, ну, себя вот в своем отражении, то есть насколько вообще справедливо то, что он предлагает. Пятый пункт, мой любимый, не спешите. То есть наши права нарушаются тогда, границы, когда нас ставят в ситуацию, давай быстрее, быстрее, принимай решение, быстро, быстро, только один шанс, одна возможность, надо сказать, стоп, мне надо подумать. Все. И думаю столько, столько, сколько будет нужно. Пока не успокоюсь, утро вечера мудренее, и посоветую с тем, кому я доверяю, а потом дам ответ. А если вас тянут быстро принять решение, то ваши границы точно нарушатся. Шестой пункт. Учитесь говорить «нет» дипломатично, но жестко. Да, то есть нужно иногда людям просто отказать, чтобы они поняли, ну, что вам на шею не присядешь. Они начинают какую-то игру с вами играть, а вы говорите нет. Помните, как профессор Преображенский собачьим сердцем и приходит и говорят, а пожертвуйте что-нибудь на бедных детей Африки? Он говорит нет. Ему говорят, почему, вам не жалко? Он говорит, жалко. А почему же нет? Он говорит, не хочу. Вот это то, что мы должны... Потому что я не верил в это, но почему я должен это делать? Седьмое. Это, казалось бы, простая вещь. Почитать потом эту статью еще раз. Просто не дайте отпор обидчику. То есть иногда надо самому это сделать, иногда надо с кем-то объединиться, иногда надо в органы обратиться. Но то есть очень часто вот эти манипуляторы, они глубоко в душе очень большие трусы. Чем более человек труслив, тем более он агрессивен. Если просто один раз дать отпор, все. Человек никогда больше вас не тронет. Это важно знать и понимать. Как я помню, ну, у нас нередко были какие-то стычки с отцом. Отец физически сильнее намного. И как бы, ну, разные весовые категории. Я помню, когда я стал увлекаться какими-то своими изысканиями, будучи подростком, философией, там, духовной практикой. У нас было много стычек на эту тему, потому что он считал, что я не способен здраво мыслить. А я считал, и как-то по-прежнему считаю, что я вполне себе уже оформился к тому моменту как человек, и сделал сознательный выбор, и я ему верен уже 21 год. И в порыве какого-то конфликта он мне сказал, иди сюда, я тебе сейчас стукну. На что я ему сказал, когда он ко мне приближался, стукнешь, сядешь. Вот, и с тех пор больше он никогда мне об этом не говорил. Поэтому, если кто-то проявляет тиранию и грубо нарушает наши права, я не знаю, откуда во мне это взялось, я ему еще сказал, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации свобода совести, выбора своего мировоззрения и пути, она защищается государством. То есть его не убеждали наши личные беседы, как людей, сына и отца, но когда я привел гражданский аргумент, то как-то его это впечатлило. Я не говорю, что это всегда сработает, но я просто говорю, как это сработало в моем случае, надо дать отпор. Я не способен дать физический отпор. Я, конечно, могу его дать, но я не, это не моя, не сильная сторона моей личности, я в основном острый на язык. Восьмой пункт. Расскажите ему о последствиях. Вот это тоже очень важно. Рассказать о последствиях. Что это значит? Это значит, что человек что-то делает, и это что-то нарушает наши права. И надо сначала попытаться прийти, иногда люди этого не понимают, и чисто по-человечески сказать, пожалуйста, вот эти вещи, они меня беспокоят. Есть возможность как-то, ну, с этим считаться? Человек говорит, да пошел ты. Ты говоришь, окей, вот в соответствии с законом такие-такие статьи, такие-такие штрафы, такая ответственность административная или уголовная. Я это сделаю, если ты не остановишься. И когда вот человек понимает, что есть некие последствия, или, например, там кто-то плохо себя ведет на работе, надо сказать, ваша фамилия, ваше имя, покажите удостоверение, телефон вашего начальника, там, дайте жалобную книгу или еще что-то. У меня ситуация была нелепая в больнице, я лежал в прошлом году в больнице, и из-за антибиотиков у меня начался дисбактериоз. Ну, по-простому говоря, по-народному понос. Я вышел, и там сидела медсестра на посту. Я говорю, дайте мне какие-то лекарства, меня несет. Она мне говорит, а ты затычку себе туда вставь. Вот молодая девушка. Я говорю, серьезно? Я развернулся, взял телефон, и там висел стенд. Я вышел. Для тех, кто не знает, в больницах на стенде есть телефон горячей линии, куда можно звонить. Я подошел, посмотрел на ее бейджик, подошел к этому стенду и стал набирать телефон. Она стала в истерике биться, рыдать и кричать, и умолить, и просить, пожалуйста, не звони, меня уволят и так далее. Там такой хайп поднялся, вообще все сбежались. Ну, так или иначе, да, вот герой больницы. Это надо знать. Это надо знать, поэтому я призываю людей знать свои гражданские права, их отстаивать. Сейчас время, слава богу, меняется. Сейчас не Советский Союз. Можно требовать жалобную книгу. Я всегда это требую. Я всегда пишу отзывы, когда люди хамят, когда люди грубят. Я всегда жалуюсь их руководству, их руководителям. Если мы будем делать это все вместе, не потому что мы вредные, а потому что люди нарушают наши права, то ситуация, она очень быстро может измениться. И сейчас, ну, люди начинают за этим следить и как-то, ну, учитывать эти моменты, потому что на рынке большая конкуренция, и люди держатся за работу. Ну, тема большая, да. Поговорить с человеком по-человечески, не понимает, оперировать к закону, и если и закон ему не помеха, ну что, ну, молиться только за него. Вот здесь и закончу свой рассказ.
Спасибо большое, Павел. Как вы сказали, действительно, иногда нужно выходить из этого невежества, из ощущения, что ты такой никчемный, и вообще ничего у тебя не получится, и просто живешь, внутренне ругаешься, плюешься на то, что все несправедливо, но ничего не делаешь. Вот то, что вы сегодня рассказали, это важно, это вот такое пробуждение. Хочется зачитать вопросы. Что делать, если вот такие токсичные отношения происходит с нашими близкими. Вот нам пришел вопрос. Павел, добрый вечер. Как устанавливать уважительные границы со старшими? Мама, папа, деда. Когда просьба «сюда нельзя» игнорируется. И старший, говоря «ну я такой», продолжает нарушать границы.
Ну, если кто-то является старшим, это не значит, что ему все можно. Мы должны уважать человека, его вклад, но это не значит, что он может сесть нам на шею, ноги свесить. И как отстаивать, так и отстаивать. То есть для того, чтобы что-то отстаивать, свобода – это ответственность, поэтому все ее так боятся. Нужно, ну, стать взрослым самостоятельным человеком. То есть если, как говорится, чьи деньги, тот и музыку заказывает. То есть если вы живете вместе с родителями, может, вам пора жить не с родителями, а самостоятельно. Но даже если вы живете с родителями, в любом случае надо как минимум говорить, как максимум какими-то поступками показывать, что просто я не тот человек, который будет молчать. Это моя коронная фраза. Я пытаюсь всегда по-человечески договориться сначала. Я говорю, я не тот человек, который будет молчать. Вот это мне не близко. Вот это для меня дико. Это вообще плевок в то, что для меня свято. Если вы хотите отношений со мной, просьба с этим считаться. Уважать старших мать отца не значит, что они важнее, чем я. Это значит, что они не менее важны, чем я. Если человек просто прячется за возраст, за свой статус, я мать отец, это неправильно ни для него, ни для вас. Если вы совершеннолетний человек, то вы должны отстаивать свои права, но при этом не нарушать их прав. Если вы уважаете их и при этом просите, чтобы уважали вас, вы будете услышаны. Если вы уважаете только их, они будут вас подавлять. Если вы уважаете только себя, то они от вас ничего не услышат и не примут. Вот такая середина должна быть.
Очень важный момент, и вот следующий вопрос. Мы живем в обществе, и часто вот мы взаимодействуем с духовно развитыми людьми, которые, точнее, не духовно развитыми, а теми же, кто находится вместе с нами на нашем же пути. Например, это какое-то духовное общество, и внутренне есть ощущение, что ну, должны быть хорошие отношения, должны быть со всеми как-то такие приятельские, дружеские отношения. И вот такой вопрос к нам пришел. Всякий раз при контакте с одной знакомой, с которой у нас нет доверительных отношений, на мой взгляд, слышу что-то типа «Ну как вы поживаете? Что у вас новенького?» в расчете услышать подробности моей жизни. Я уже пыталась однажды объяснить, что не готова делиться подробностями в принудительном порядке, но история повторяется. То есть человек не считает, что нарушает границы, а я это именно так воспринимаю. Как наиболее экологично поступать в подобных случаях? Ведь ощущение, что тебя либо не слышат, либо воспринимают как непростого скрытного человека. Века.
О. Понимаете, нельзя сказать Б, не сказав А. То есть, если мы говорим о сфере отношений с другими людьми, надо сначала самому сильным стать. Потому что если я слабый, для меня всегда мнение людей, это отражено в вопросе, оно будет ключевую роль в жизни играть. А мнение вашей совести должно быть фундаментальным. И ваши ценности, и принципы, а не мнение людей. Пока мы в этом не утвердимся, мы не сможем людям нет говорить. Почему нам страшно нет говорить? Мы боимся, что нас отвергнут, не будут любить, а что о нас подумают, а что скажут. Да пусть думают, что хотят. Не нужно думать о том, что думают о нас другие, потому что в этот момент они думают о том, что мы думаем о них. Такая вот скороговорка есть. Ну, все что-то думают. Сегодня хорошо думают, завтра плохо думают. Мы себя полностью потеряем. Потерять себя, в людских мнениях можно похлеще, чем в наркотиках. Люди сегодня одно говорят, завтра другое. Сегодня мы нравимся, завтра не нравимся. Завтра опять этим же людям нравится. Сколько раз это было в моей жизни, что какие-то люди меня хаяли, потом эти же люди меня хвалили, потом они меня опять хаяли. Столько раз уже через это проходил, это вообще не важно. Жизнь, она начинается за пределами двери под названием «людские мнения». Надо ее открыть и уверенно туда выйти, закрыть снаружи с треском, так красиво уйти, хлопнуть дверь или тихо уйти, и плевать, что никто не заметил. Как сказал Достоевский, если вы ушли, этого никто не заметил, вы ушли не зря. Ну, то есть, не важно, что думают другие люди. Вот это максимально экологично, вот это вот постоянно наше беспокойство, как никого не обидеть. Иногда людей надо обидеть, потому что по-другому они не понимают. Агрессия нужна для того, чтобы остановить зло. Не надо думать, что человек гуни благости не проявляет агрессию. Нет. Просто агрессия не владеет им, он владеет агрессией. Агрессия нужна, чтобы зло останавливать. Знаете, есть, ну, множество ответов на этот вопрос. А как у тебя дела? А с какой целью интересуетесь? Я обычно просто говорю, я не хочу говорить о себе. Я никого этим не обижаю. Я не говорю, что я тебе не хочу говорить, а какое твое дело. Я просто говорю, не хочу говорить о себе. Я могу кому угодно так сказать. Я не говорю, что посмотреть на меня, делай как я. Не об этом речь. Просто я делюсь своим опытом. Я так сестре своей говорю, матери. Я иногда пишу что-нибудь сестре, как дела, она там бром-бором-бором-бором-бором-бором-бором-бором. А как у тебя как? Я говорю, а я о себе не хочу говорить. Но я просто действительно не о себе иногда не хочу говорить. Я вот чем старше становлюсь, тем меньше о себе хочу говорить. Наверное, я взрослею. Ну и как бы, и в чем проблема? И скрытно, не доверяешь еще. Да я не хочу просто. Не хочу и все. Я не готов о себе говорить. Вы этим никому не обижаете. Вы просто говорите, я не готов. Все. А если человек обиделся, его проблема. Вообще не обращайте внимания. У вас есть полное право раскрывать людям ровно столько, сколько вы сами считаете нужным. Тем более, что у вас есть уже опыт, что общаясь с этим человеком, вы ничего ценного не обретали. Не нужно думать, что в духовном обществе все хорошие люди. В духовном обществе приходят люди, которые хотят стать хорошими. И сам факт их нахождения в духовном обществе вовсе не означает, что они все стали хорошими. Поэтому здесь тоже надо быть избирательным. Уважать надо всех, но сердце открывать тому, кто в него не плюнет. Хорошо, давайте закончим здесь на этом. У меня уже нет возможности продолжать следующее мероприятие.
Спасибо вам, Павел. Очень важная и глубокая тема копнулась сегодня. Мы только, мне кажется, такое расковыряли начало. Вы, конечно, упомянули о сердцевине, о том, что находится в сути вот этого качества неумения выстраивать свои границы. Спасибо, что сегодня были с нами. Будем пробовать, будем учиться, будем находить себя и действовать вот из позиции такого взрослого. Поэтому спасибо вам и до встречи в следующих эфирах.
Да, до свидания. Всего доброго.